представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Вы неосторожно высказали, что вы все поняли про Иран.
Ну, не все понял, но кое-что понял. Просто с иранцами поговорил, дал себе труд поговорить с иранцами в Москве. И попытался понять, на самом деле, вот как бы метафоры происходящих событий.
Вот это интересно. Давайте про метафоры.
Ну, вот, допустим, меня поразил лозунг там «Пехлеви, вернись». Мне трудно поверить, что в революционном Иране, современном, там, конечно, есть люди, процентов 10, например, которые ненавидят исламский режим во всех видах и крайне плохо относятся вот к этому и ностальгируют по временам шаха Мухаммеда Реза Пехлеви, который был изгнан иранской революцией, да, исламской революцией.
В 79-м.
В 79-м году. Но мне разъяснили, что это не Мухаммед Реза Пехлеви имеется в виду, а его отец Реза Хан, который стал ханом в 26-м году. Кстати, был офицером казачьих войск, потому что при иранском дворе были казачьи подразделения из старобрядцев, которые эмигрировали туда в годы Кавказской войны. Старобрядцы.
Вы сейчас скажете, что это вообще был наш шах.
Но Резахан говорил по-русски. Это известно. Он был шахом с 26 по 44, по-моему, год. Почему? Потому что он выступил, он был прогерманской линии придерживался, как и многие в 30-е годы в Европе. И как,
да, так, это было
как, допустим, Махатма Ганди, который очень любил Гитлера и Муссолини.
Потому что не любил англичан.
Ну, как раньше, потому. Почему? Знаете, персы, он тоже не любил англичан, Резахан. И, короче, Резахан воспринимается в Иране как такой иранский Сталин. Как человек, который очень много сделал для простого народа, провел земельные реформы, государственные реформы.
Ну, что же Сталин, может, Столыпин?
Ну, просто я вам говорю, как иранцы говорят.
Хорошо.
Я же не говорю, как вот... Нет, не Столыпин. Столыпин в России не популярный человек. И Столыпин был популярен у богатой буржуазии. В народе Столыпин не был популярен до революции.
Хорошо, популярный в народе, как товарищ Сталин.
Да, но его просто сравнивали со Сталиным. Угу. Потому что социальные реформы огромные, там, государственные земли, у него был закон, там, поддержка, социальная помощь. И поэтому, когда сегодня люди говорят о... в том, что где-то Пехлеви, имеется в виду Резахан, а Мухаммеда, его сына, который изгнал революции, ненавидят и презирают до сих пор большую часть иранцев. И вот это очень важно, понимаете, мы когда слышим то, что там люди говорят, и пытаемся по-русски к этому отнестись, это звучит совсем по-другому для иранца. Мне разъяснили, допустим, рассказали причину этих событий многие. Вот в Мешхеде, меня интересовало, почему в Мешхеде? Мешхед это религиозный город, где мавзолей имама, значит, Резы, одна из святынь шиитского ислама, как-то может быть выступление против власти мул, как тут писали в России. Это практически невозможно. А мне рассказали, что первоначально было волнение, которое по аналогии с Россией можно назвать бунтом обманутых дольщиков. Был банк или финансовая компания, которая лопнула. У нее были там тысячи, условно говоря, вкладчиков, которые потребовали от государства, знакомая ситуация, правда, чтобы оно возместило их потери. Это одновременно совпало с неким ростом цен. В Иране не отмечают Новый год, естественно. В Иране европейского Нового года не существует. Иран живет по исламскому, значит, календарю, и из Новых годов там Наурус отмечают, он, значит, весной идет. И потом удивительная деталь, на которую обратили внимание люди, что ожесточенные сами столкновения прокатились не по большим городам, как это было в 2009 году, когда решалось там выборы между Мусави и Ахмадинежадом были, а по маленьким городам, где жизнь достаточно тяжелая. Мне рассказывали мои собеседники, жизнь тяжелая, потому что безработица достаточно большая. Это реально так.
Много молодежи, наверное.
И скорее это молодежи как раз вот нет. Говорит, что одна из черт этих вот мятежей, обычно источником такого восстания был Тегеранский университет, например. Сейчас тоже были небольшие какие-то волнения, но это десятки людей. А вот в маленьких городах, допустим, там врывались толпы в полицейские участки. Но это не потому, что они против режима, значит, мул. Как такового. Потому что они считают, что часть режима мул переродилась, коррумпирована и, в общем, не соответствует идеалам революции. Это, наверное, можно сравнить с кронштадтским или антоновским мятежом. антоновские кронштадтские мятежники или повстанцы какие-нибудь махновские, они же были не против революции и вовсе не за Великобританию и не за Францию в 21-м или там в 20-м году, правда? И они были за советскую власть против неправильной политики большевиков, но за советскую власть. Вот те, кто надеется, что эти события в Иране сейчас прямо это чуть ли не освобождение от наследия Хомейни и от наследия революции и исламской, очень сильно заблуждаются. Это скорее требование народа, продолжение революции, революционных преобразований. Вернуться к революции, отойти от пути, на который встали так называемые реформаторы. Более того, в Мешхеде первые волнения были поддержаны мулами консервативными. Они буквально народ поддержали. Там очень известный имам, проповедник в Мешхеде, консерватор. Я, естественно, его фамилию не могу воспроизвести вот так сходу. Это было в личной такой беседе. Я не запомнил ее просто, естественно, я не записывал. Он буквально поддержал, сказал, что да, вот вы имеете право. Более того, Рахбар и президент Ирана сказали, что народ имеет право на демонстрации.
Вот здесь нужно сделать небольшую поправочку, давайте. Потому что система управления в Иране, она такая не совсем понятная.
Ну, там есть президент, есть духовный светский. Лидер, есть духовный лидер, который является...
Верховный правитель или как он называется?
Ну, нет, он духовный лидер, Рахбар. Он верховный правитель, но он как бы является высшим авторитетом духовным. Аналогии это не имеет, это как Папа Римский. Вот если вот, наверное, такую аналогию взять, или как там, архиепископ Кентерберийский, наверное, вот так вот ближе всего. Хотя власть Рахбара гораздо больше, потому что нет иранца, который был бы либеральным или консервативным, который так или иначе не имел какого-то, хотя бы какого-то отношения к этой вот структуре шиитских связей и подчинений, которые называются таклит, то есть наставничество. Вот обязательно где-то есть у этой семьи либеральный или консервативный, там, не знаю, вольнодумец, но есть какой-то имам шиитский из рода потомков Али, который вот тоже вписан наставник. В эту структуру. Да, какой-то наставник, духовный там, друг. Он может быть абсолютно такой светский, не ходить в челме, но он все равно есть. И это все равно восходит куда-то, где-то к точке вертикали, где наверху стоит, значит, Рахбар. Хотя система Вилаят-Факих, созданная Хомейни, дословно это государство управления факихов, то есть знатоков, и
но это не чистая теократия, это не чисто религиозное правление.
Вы знаете, в Иране очень интересная система. Там есть вот эта часть, это чистая теократия. Угу. Собственно, вот правление вот Вилаят-Факих. Это чистая теократия и ничего кроме теократии. Но параллельно с этим в том же Иране существуют абсолютно демократические выборы. Как это было в 2009 году, на который народ не согласился, часть народа с победой Ахмадинеджада, и были массовые беспорядки. А в Иране существует традиция публичного протеста, которая, если она не переходит в насилие, никогда не подавляется. Вот, допустим, сейчас. И, значит, Хомейни и Хатами сказали, народ имеет право возмущаться, но народ не имеет права громить полицейские участки. Люди погибли, как мне рассказали, в основном в маленьком городе при попытке захвата полицейского участка, страсти. Как сказали, народ, иранцы народ горячий, страсти закипают. Но в целом, конечно, там есть такой парадокс, вилка, которая существует в таких странах, в социальных государствах. Высшее образование доступно огромному количеству людей в Иране. Это одна из самых образованных стран мира, причем на очень высоком уровне. Так. Но когда люди с высшим образованием не имеют работу, то их протест приобретает идеологические формы. Они более сложно объясняют и мотивируют свои действия.
Чем когда отсюда появляются политические лозунги у
политические лозунги. То есть уровень безработицы вследствие санкций, вследствие, скажем так... Ну, санкции – это самое главное, конечно же.
Ну, сейчас вроде бы были сняты санкции.
Да, но сейчас они уверены, просто иранцы, что в связи, вот Трамп, придравшись к тому, что там нарушается демократия, вернет санкции.
Об этом уже идет речь.
Что это повод, да, будет повод, что на самом деле это была такая инспирированная специальная попытка. Естественно, для иранцев очень знаково было то, что три политика, которые поддержали беспорядки, были те, кого в Иране все считают врагами. Нетаньяху, Мухаммед бин Салман, саудовский наследник и Трамп. То есть вот большая троица сатанистов с точки зрения иранцев поддержала беспорядки, и, честно говоря, это привело к тому, что беспорядки стали затихать, когда люди узнали об этом, когда они поняли, что это не пропаганда, а что на самом деле это в Твиттере Трампа, что бин Салман поддержал сказал, для них это враги. По-любому. Это политические враги. Меня очень интересовал вопрос, или сейчас паузу вы хотите сделать?
Здесь мы сделаем небольшую паузу и вернемся в студию особого мнения. У нас в гостях журналист Максим Шевченко. Мы говорим о событиях в Иране. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы прямо сейчас вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». В студии журналист Максим Шевченко. Вы говорили о том, что главные те, кто выразил свою поддержку, основные представители, так сказать, вражеского лагеря.
Это не просто абстрактные, как бы,
да,
знаете,
это
как бы неизвестные
самые,
политики.
Самые враждебные фигуры.
А это самые враждебные
Но
фигуры для подавляющего большинства современных иранцев.
Еще одно сообщение, которое
То есть даже если вы против, там, условно говоря, там критикуете Рахбара, но если Нетаньяху тоже критикует Рахбара, вы не можете солидаризоваться.
Это как
Нетаньяху.
С Евтушенко и колхозами, я так понимаю.
Ну, примерно так.
Так.
Это как с Гитлером солидаризоваться для иранцев.
Обладательница Нобелевской премии мира, иранская правозащитница и юрист Ширин Эбади призвала народ Ирана участвовать в акциях гражданского неповиновения и активно продолжать антиправительственные протесты по всей стране. Предлагает оставаться на улицах, потому что Конституция дает им право.
Дает, конечно. Это свободная страна, как ни странно.
Не оплачивать налоги, коммунальные счета за заводу газа и электричества, а также забрать деньги из государственных банков. Но это вроде бы не Гитлер, это какой-то совсем другой персонаж.
Нет, это она, конечно, к ней, конечно, прислушаются ряд людей, но в целом она тоже не является репрезентативной. Это заявление она сделала, конечно же, для Запада. Хотя в Иране, знаете, все смотрят западные каналы, там никаких запретов. У всех в домах тарелки, все смотрят CNN, BBC, все смотрят Аль-Джазиру, все смотрят все, что хотят.
Вы так говорите, как будто у них вообще прекрасная жизнь, все сбалансировано, все чудесно.
Ой, что такое прекрасная жизнь? У нас прекрасная жизнь.
Многим
прекрасная жизнь в голливудских картинах 50-х годов, где показывается какой-нибудь там Джексонвилл, я не знаю, великий там, прекрасный. Помните? Даже высмеяно.
По-другому
в реальной Америке жизнь бывает разная. В центре Вашингтона одна, а на окраинах Вашингтона другая.
Да, но мы просто видим ситуацию, когда при прекрасной жизни в Ямало-Ненецком автономном округе, например, никто пока не громит полицейские участки.
В Ямало-Ненецком автономном округе огромные зарплаты.
Ну, хорошо.
И жизнь прекрасна. В целом, ну, я не знаю, она там разная. Слушайте, жизнь всегда разная. Жизнь зависит от того, как
вы воспринимаете. Я возвращаюсь к Ирану. Здесь
французские
есть
студенты
еще некая
бунтуют
причина.
По поводу права первого найма, понимаете, жгут там Париж. А нам вообще эта тема даже непонятна, что такое право первого найма, при том, что у нас студенты вообще лишены каких-либо социально-гражданских юридических прав. Просто лишены.
Да ладно, они могут голосовать.
Ну, просто во Франции студент получает размер минимальной заработной платы, это который 1000 евро примерно. А в России студент получает стипендию.
1400 рублей.
Правильно. Поэтому, что мы будем обсуждать, кто счастлив, а кто
нет. Я про другое хочу вас спросить. Вы рисуете картину современного Ирана как государства, у которого, в общем, особых проблем нет.
Огромные проблемы из-за санкций, из-за внешнего воздействия, из-за несбалансированности реформ, которые реально проведены. Как только открыли... Я думаю, что проблема следующая. Как только открыли счета SWIFT, вот Обама вернул SWIFT Ирану, mm-hmm. да, и стали международные банковские операции, какая-то часть стала резко богатеть. И судя по тому, что волнения произошли из-за финансовой спекуляции, то есть кто-то лопнул, собрал деньги, для Дагестана очень тема понятная, для других регионов России понятная mm-hmm. тема, да, когда тысячи людей несут какую-то там... Я думаю, что просто там образовалась такая прослойка финансовой олигархии сейчас внутри. Это, конечно, вот так издалека ты не поймешь. Надо, конечно, ехать и понимать, разговаривать. Сейчас в Иран свободная виза для россиян. Можно поехать в Иран и посмотреть своими глазами, что там происходит, собственно говоря. А страна открытая. И иранцы тоже по миру свободно ездят, понимаете. И в Дубаях можно встретить тысячи
иранцев. А вот эти фотографии женщин со снятыми платками, это о чем говорит? Это все фейк-ньюс и пропаганда?
Нет, это не пропаганда. Какая-то часть за последние годы в Иране очень сильно изменилась ситуация. Когда-то челка, выбивающаяся из-под платка, еще лет 10 назад была невероятной фрондой. А сегодня можно даже встретить, это было невероятно, там, даже 6 лет назад, женщин в юбке, из-под которой видны там лодыжки, понимаете, там например.
Распустились.
Нет, ну, безусловно, часть... Нет, ну, слушайте, в союзнике... США, Саудовской Аравии обсуждается, можно ли женщинам машину водить. Понимаете, иранки в самых как говорится, жесткие консервативные времена, делали все, что хотели. Водили машину, и вообще в Иране женщина стоит на таком месте, как она в Европе мало где стоит. Допустим, при разводе суд всегда принимает сторону женщины в Иране. И в Иране, вот это исламское государство, вроде как по исламу можно только жен брать, да, но в Иране есть жесткий закон, что без согласия первой жены ты не можешь взять вторую. И мало какая иранка, естественно, даст согласие на вторую. Поэтому на этот вопрос иранцы просто смеются, когда им спрашиваешь, там, а у вас есть там вторая жена? Они просто хохочут в голос, говорят, наших женщин спросите. Поэтому,
работают, кстати, это совсем... иранки могут работать?
Не просто могут работать, а она приоритет при приеме на работу. Мы просто не понимаем до конца, как устроена эта страна. Там гарантии... Там просто женщины сыграли такую огромную роль в революции. Они шли в революции под лозунгом «Хватит делать из нас проституток». Это был реальный лозунг, который несли не какие-то там просто вот миллионные женские демонстрации, там, которые требовали «Сохраните нам чедор». То есть, сохраните нам возможность закрываться. Да, чтобы мужчины, не, условно говоря, нас вот не делали объектами сексуального вожделения. Но, безусловно, есть женщины разные, как и везде в мире. Вот достаточно в Дубае их можно увидеть. Там Ирана, который уходит сейчас, как бы вырвавшись из объятий режима. Понимаете, как хотят. И что хотят, то и делают. Я думаю, в каждой стране, в каждом мире есть разные женщины. Потому что Запад, такое современное либеральное тоталитарное сознание, оно все обобщает. Если вот вы все свободны, то вы все обязаны ходить там полуголыми. Это же альтернатива такому же консервативному сознанию. Если вот вы все типа... Мы живем в религиозной стране, все должны ходить в платках. А на Западе теперь все должны ходить чуть ли не, понимаете, раздетыми.
Ну,
в платках
тоже,
не имеют
вы
права.
Тоже несколько обобщаете.
Я считаю, что...
Возвращаясь к тому, что сейчас происходит.
Да.
Какие у вас ощущения? Чего ожидать? Сейчас вот идут пикировки. Собирать ли Совет? Не собирать? Вот Россия считает, что не нужно.
Какой Совет?
Это не тема Совета Безопасности ООН.
Почему? Потому что происходит в Иране?
Да.
Ну, конечно,
да.
Не тема. Я вас уверяю, что масштабы этих событий не выходят, даже не приближаются к масштабам того, что мы наблюдали в Гамбурге во время последнего саммита Большой Восьмерки.
Вы хотите сказать, что это все несерьезно?
Слушайте, в Гамбурге Гамбург горел. Помните видео, это было летом, по-моему, да, в Гамбурге? Там были бои на улицах просто шли. Вот в Иране в половину нету того, что бывает на улицах Европы.
Ну, а стражи революции,
что было в Генуе,
не подвергаются никаким, там, не знаю, протестам, не нападают на них? Это все-таки силовики?
Ну, считают, что часть стражи революции разложилась и коррумпирована. Ну, это, честно говоря, нормальные революционные требования. На мой взгляд, это скорее требование народа к продолжению революции, то есть к продолжению социальных реформ, возвращению на пути как бы реально ответственного социального исламского государства. Потому что, вот еще раз говорю, как только открылись внешние счета, сразу стало происходить то, что у нас происходило в 1991-1992 году. Mm-hmm. То есть сразу появилась прослойка жирных котов, которые стали контролировать потоки денег из-за границы. И которые, как говорится, сразу стали резко богатеть на фоне всего. Получается, весь народ живет в социальном государстве, а часть узкой прослойки финансистов живет в либеральном государстве. Это в Сирии я и видел такую ситуацию. Когда Сирия открылась, это было примерно в 2009 году, я помню, как же звали этого министра финансов из Лондона, мы с ним интервью еще тогда делали.
Да не важно.
Зардари, нет, Зардари это муж Беназир Бхутта. Ну, в общем, он потом в Ливан сбежал. Вот появилось то же самое. Сирия была социальным государством. И вдруг вот мгновенно стали богатеть там Хомс, Халеб, знаете, те, кто сел на финансовую торговлю. А народ, основная масса, крестьяне, оставались бедными, потому что они потеряли рынки мгновенно. Их продукция там стала более дорогой, чем турецкие помидоры. То же самое... Думаю, это надо изучать, происходит и с Ираном. Когда страна социальная после санкций открывается миру, то эта ситуация должна быть под контролем. Я не исключаю, я это не утверждаю, что народ сейчас решил поправить власть, что, ребята, нам ваши социальные реформы, подобные российским, не нужны. Нет, этого невозможно в Иране сейчас. Это нереальная вещь. Это те, кто говорит, что сейчас режим мул падет, они просто не понимают, о чем мне говорят. Они не понимают, как устроен Иран и что он из себя представляет. Вот это вот Ширин, Она, ну, она просто призывает как бы к гражданской войне. Ей чего? Она в США.
Гражданскому непоминовению.
Которая перерастет в войну. Она живет в США. Она предлагает просто банкротить государство и уничтожать его. Ну, это для иранцев, для многих это позиция врага. Честно вам скажу. И иранцы готовы свергать правительство, ругать его, но они совершенно не готовы превращать свою в целом прекрасную страну и благоустроенную, хотя и не очень богатую местами, в Сирию. То, чего, о чем мечтает, возможно, Ширин, о чем мечтает Мухаммед бен Сулман, о чем открыто мечтает Нетаньяху и о чем, безусловно, мечтает Трамп.
При этом, если я правильно понимаю, в некоторых публикациях говорилось о том, что протесты и против вмешательства в сирийские дела.
Этот вопрос я уточнил специально. Еще раз, издалека это, конечно, не видно. Это, наверное, вот надо спрашивать тех, кто в Иране был, да, или сейчас вот, наверное, из Ирана возвращаются, может, специалисты. Есть у нас прекрасные иранисты. Мне странно, что их не зовут, их комментарии вообще не слышно.
Ну, почему же?
Война практически не отражается в Иране, потому что в Сирии воюют...
Ну что, туда деньги не идут?
Секунду. Слушайте, Оль, мало ли, куда идут деньги? Вот американцы воюют по всему миру, уже десятки лет сидят, огромные траты на войну в Ираке, в Афганистане. Ну, как так Америка финансово это не ощущает? Деньги народ не ощущает, что идут там в Сирию, в Ливан. Другой меня интересовал вопрос. Там, вот, есть ли аналог с афганской войной, то есть поток гробов? Нет, в основном воюют, гибнут в основном и иранцы из элитных подразделений, которые, ну, специалисты, условно, военспецы, советники. Угу. А на поле боя воюют добровольцы, шииты из Афганистана и из Пакистана на стороне Асада, которые реально спасли, конечно, режим Асада от падения. Это совсем вот не российские самолеты, там 25 самолетов спасли, а, конечно, спасли вот эти шиитские добровольцы, ввязавшись в войну в 13-м году, началась масштабная переброска. И война в Сирии, в Иране мало чем отличается. Этот лозунг, опять-таки, в иранском сознании отличается от русской интерпретации. Для нас это «долой войну», а для них это правительство «вы не занимаетесь нами»,
так.
Вы плюете на наши дела, а сами вот как бы все там нас, говорите нам, что у вас там нет зарплат, потому что где-то там что-то происходит. Но так вот спроси иранца, который вот это вот кричит, а ты за то, чтобы Аль-Кудс, то есть Иерусалим оставался под контролем Израиля? Он, клянусь, скажет, конечно, нет. Конечно, я поддерживаю палестинцев. Конечно, я поддерживаю мусульман и конечно, я против сионизма. А чего ж тогда ты вот ты кричал, что там...
И всем дорог ваш Асад?
Дело не в Асаде. Дело в том, что, конечно же, есть люди, которые, естественно, еще раз подчеркну, ненавидят всю эту революционную политику. Но это процентов 10, не больше. Они живут в Иране, их никто не трогает, они, естественно, публично не высказывают свои взгляды, но их достаточно много. Это достаточно большая часть интеллигенции, прежде всего. Но дело не в Асаде. Сирийская война... Она была не ради Асада, она была ради Хизбаллы для Ирана. Оставить Хизбаллу с тылом, который контролируют саудовцы, и, то есть обречь Хизбаллу один на один на войну с Израилем, который первую войну Хизбалла выиграла 2006 года, без Сирии Хизбалле было бы очень тяжело, и война была бы неизбежна. Это то, что предать своих братьев-шиитов. Это невозможно. Асад-то не шиит, а Хизбалла это шииты, понимаете, по большому счету. Поэтому это скорее было вот это вот. Война в Сирии была, Асад это был, условно говоря, коммуникацией для выхода в Средиземное море, для выхода к шиитам, а шииты юга Ливана, они стали шиитами гораздо раньше, чем иранские шииты. Это йеменцы, которые еще во времена Али, Хасана Хусейна, их детей туда пришли на юг Ливана, и там осели еще задолго, когда еще евреями и не пахло там на святой
очень
земле.
Очень сложная были. История. Мы продолжим сложная, разговоры про важная. Сирию тоже. Это журналист Максим Шевченко со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях журналист Максим Шевченко. Давайте резюмируем.
В общем, давайте про Иран лучше пусть иранисты расскажут, потому что я
хорошо.
В целом пересказываю.
Хорошо.
Слушайте, но я пытаюсь понять Иран и всем советую, прежде чем... там вопить, там пропала революция, или наоборот, там долой режим мул, у кого какое отношение. Надо просто понять, как иранцы сами думают. Они думают совсем не так, как нам кажется.
Но они, наверное, думают по-разному.
Ну, даже те, кто думает по-разному, думают не так, как думают русские. Поверьте, они
вот
думают
про русских.
Иранцы.
Хотела вас спросить про позицию России. Многие обратили внимание, что позиция изначально была достаточно сдержанная, не было никаких там резких заявлений от каких-нибудь отвязных сенаторов там, или чего-нибудь еще.
Ну, во-первых, все праздновали, пьянствовали и гуляли.
Настолько прям вот.
Ну, я думаю, все разъехались просто по курортам, судя по всему.
Да, интернет-то много где есть. Mm-hmm. Но дело не в этом. А сейчас вот единственное...
Из Куршавеля до Швейцарии или с Красной Поляны особо неохота там 3 января комментировать события в Иране.
Ну, хорошо. А на самом деле, что для России здесь важно? На что обращать внимание и чего опасаться?
Ну, для России тут опасаться, я считаю, нечего. Ситуация полностью под контролем. Но для власти, естественно, путинской, надо опасаться аналогии, потому что социальные волнения из-за либеральных реформ, из-за того, что власть стала принадлежать банкам и финансовым структурам, скорее всего, подчеркну, но вот есть такое подозрение, что это и было мотивом.
А то также некоторым силовикам.
Силовикам там власть всегда принадлежала. Силовикам, которые связались с финансовыми структурами, скажем так.
Это
уже знакомая для России ситуация.
Угу.
Вот. Мне кажется, что, да, аналогии, конечно, российская власть боится. Потому что обманутые дольщики, разоренные люди финансовыми спекулянтами, которые крышевались и покрывались частью как бы силовой элиты и финансовой элиты. Эта ситуация для России знакома. Просто мы не иранцы, у нас нет такой горизонтальной солидарности, у наших людей нет такого чувства социальной ответственности, нет такой религиозной или идейной сплоченности, нет такого чувства патриотизма, как у иранцев. Оно естественно. Для иранцев не надо смотреть там местный первый или второй или четвертый канал, чтобы быть патриотами.
Телеграм, тем не менее, отключили.
А вот, кстати, по телеграмму. Это удивительная вещь. Но Иран занимает чуть ли не первое место в мире по телеграм-каналам. Там есть телеграм-каналы, вот отключили телеграм-канал. Тут я вот пользуюсь нашими телеграм-каналами, там кто-то радуется, там 60 тысяч набрал, вот это хорошая цифра. На этом телеграм-канале, на котором распространяли рецепт изготовления коктейлей Молота, 1 400 000. Это далеко не самый большой телеграм-канал там в Иране. Оказывается, телеграм в Иране, это на самом деле один из самых популярных. Но не это главное, поверьте.
Так.
Это информация. Связи там совсем другие. Семейные, место, откуда человек происходит.
Профессиональные.
Кто за каким имамом стоят там его, какой держит таклит, поддерживает либералов или консерваторов, или Ахмадинежада, допустим, понимаете, который, кстати, тоже поддержал митингующих, Ахмадинежад, это тоже тут так об этом неохотно говорится. Короче, власти в России дико боятся, ну, как говорится, аналогии, потому что если народ Ирана восстал против либеральных реформ, и власти Ирана сказали, что да, вы имеете право восставать, вы только не имеете права сжечь полицейские участки и убивать полицейских, а протестовать на улицах, требовать отставки коррумпированных, вы имеете право. Вот в России кто так скажет людям, что вы имеете право ходить по улицам, требовать отставки коррумпированных мэров, губернаторов, там, депутатов, там, полицейских, ФСБшников, например? У нас вообще запрещено ходить по улицам, правда, без долгих согласований и разрешений.
Это верно, даже на праздник.
Поэтому они предпочитают вообще помалкивать о том, что происходит в Иране.
А тогда скажите мне, пожалуйста, что у нас происходит в Сирии? Потому что сейчас вот подряд сообщения. Сначала, видимо, действительно какая-то техническая неисправность послужила причиной крушения вертолета, где погибли 2 российских
офицера. Мы не знаем, это нам так рассказывают.
Нам так рассказывают. А потом вот...
С какой-то стати вдруг Ми-24 стал технически как-то там крушиться. Так что гибель была.
Ну, слушайте, всякое бывает.
Ну, неважно. Короче...
Да, ну и следующее сообщение тоже, в общем, не очень радостное, хотя не все. Они были подтверждены, но есть там.
Ну, это вот фотографии якобы... появились. Все, да. Появились фотографии в сети поврежденных самолетов.
А что это значит?
Это значит, что Сергей Кожегетович Шойгу слишком рано рапортовал на этой базе Хмеймим, очевидно, ставя под угрозу жизни президента Российской Федерации, потому что то место, по которому Путин там вышагивал своим караулом, а его охрана отодвигала Башара Асада так достаточно грубо, именно это место было обстреляно, скорее всего, минометом 82-миллиметровым советским. Скорее всего, ситуация была такая. Какая-то группа диверсантов подъехала на расстояние минометного выстрела до 3 километров. По заранее как говорится, выверенным координатам, которые им сообщили, где точно. Они, очевидно, видели, может, был беспилотник в воздухе. Потому что удивительно точная была стрельба как раз по стоянке самолетов, судя по фотографиям, еще раз подчеркну. В течение нескольких минут профессионалы быстро напихали в этот ствол мин, которые вылетели как град, там порядка там, 20 или 30 мин, повредили самолет и, очевидно, убили или ранили нескольких военнослужащих. Самолеты, естественно, не уничтожены, как сказал коммерсант. 82-миллиметровая мина не может уничтожить самолет, если только она не попала в бомбу прям целенаправленно. Так как она падает сверху, наверное, ну, если там, правда, бомба, может, валялась на...
А просто
там
случайно,
рядом с самолетом,
на заднем дворике.
31... Ну, почему на заднем? Рядом с самолетом 31 декабря чуть не бывает. Когда, знаете, когда отмечаешь огромную победу в Сирии, вывод войск, тут еще Новый год подоспел. Тут еще ордена и награды в связи с огромными достижениями. А, во-первых, выяснилось, что никакой победы нету, потому что если вашу базу обстреливают, а ваш хваленый периметр со спецподразделениями, которые должны эту базу охранять на расстоянии минометного огня, прозевал, собственно говоря, подход машины и прозевал, как говорится, огонь из минометов, очень хорошо, я думаю, те, кто готовил эту операцию, знали, чем занимаются военные многие 31 декабря, понимаете, да и вообще там русско-советские люди. Это раз, то есть, во-первых, победы нету. Два, это совпало с тем, что из строя выведены порядка 6 или 7 ударных самолетов. Именно в тот момент, когда сирийская бригада ведет тяжелейшие бои за аэродром и нуждается в воздушной поддержке российских ВКС. То есть, это согласованная как бы операция. И в, собственно говоря, интенсивность боев в Сирии последние декабрьские дни и в первые январьские под Хамой совершенно не говорят о том, что какая-то оппозиция там разгромлена. Наоборот, говорят о том, что сирийская свободная армия приобрела буквально второе дыхание и ведет наступательные бои, и асадовские войска не могут ей сопротивляться, терпят поражение за поражением. Там, по-моему, в прошедшие дни погибло 4 бригадных генерала. Об этом тоже сообщают специализированные телеграм-каналы, которые, очевидно, с военными экспертами как-то там коррелируются. Вот «Директорат 4», например, очень интересный телеграм-канал. Я им пользуюсь, или там, ну и так далее. War Journal тоже очень любопытный. И, собственно говоря, тогда
серьезный же
мерчий вопрос. А о чем вы тогда рапортовали-то? О чем? О каких таких великих...
Путин обманул? Или Владимир Владимирович все-таки догадывается о том, как все на самом деле происходит?
Я думаю, что у него ведь есть и как бы не один министр обороны для понимания ситуации в Сирии. Наверное, есть еще первая служба разведки, есть ФСБ, там вторая какая-нибудь служба, которая там наверняка присутствует, какая-нибудь еще контрразведка, первая служба, там, не знаю,
ну, как-то неловко,
внешняя разведка,
неловко
СВР
все-таки получается.
Есть. Не, ну почему неловко? Получается трагически. Потому что, ну, что, как говорится, отчитываться? Кто вообще подсказал, что надо продавать зачем-то народу? Это же, очевидно, было пиар-мероприятие. Этот вывод и Сирии. Кого вообще, кроме отдельной группы интеллигенции, в России воюют, там волнует эта сирийская война, будем откровенны. Она, наверное, волнует мусульман в какой-то мере, там, Дагестана в очень сильной мере. Честно скажу, на Кавказе мусульмане, честно говоря, достаточно напряжены из-за этого. Особенно сунниты-мусульмане. Но, собственно говоря, да и войска никто особо не вывел, как мы видим. Группировка вот только сейчас вот повреждена этих самолетов.
Будут усиливать? Теперь придется возвращаться?
Нет, я думаю, самолет отремонтируют. Они повреждены не фатально, но, судя по фотографиям, там серьезно были прямые попадания. То есть, еще раз говорю, стреляли просто по очень хорошие стрелки, минометчики, которые, посмотрите, вот так остановиться, выставить из машины миномет. В Донецке были такие диверсионные группы тоже. Из кузова вытаскивает миномет, быстро ставит на плиту, быстро наводит по координатам, то есть уже в какой-то точке. Это надо рассчитать заранее. Дальше быстро, значит, там выпускают в течение там, 5-6 минут, может быть, даже меньше.
А российская база в это время как бы ничего не
это
может
предпринять. Это нельзя засечь. Mm-hmm. До начала этого огня, до начала взрыва вы даже не можете точно засечь координаты миномета. В этом как бы прелесть минометного оружия, скажу вам откровенно. Это не ракета, которая фиксируется. Мина, ее даже эта система ПВО, она не может сбить мину. Вот. И нанесли очень точечные, очень прицельные удары. Мне трудно поверить, что это было без какой-то координации с кем-то внутри базы или вокруг.
Да меня. Вы что?
Ну, не знаю, так вот. Складывается такое ощущение. Потому что я бывал и сам под минометным огнем. И, знаете, такого профессионала, который может попасть там в каждое отдельное скопление стоящих самолетов, их поискать надо еще. Это специальная подготовка в специальных подразделениях, которые могут вот так вот выставившись...
Это так называемая оппозиция?
Мы не знаем, кто это. Ответственность за этот минометный обстрел никто на себя не взял. Я подозреваю, что это
специально... А ИГИЛ вообще существует еще?
Слушайте, если это был ИГИЛ, то роликов, где они хвастаются с этим минометным огнем, уже в сети было бы просто море. И как не блокируя их все бы уже видели весь мир. А, равно как, если бы это были какие-то подразделения там Джабхат ан-Нусра или еще кого-то запрещенные в России организации, естественно, то это тоже было бы уже давно бы как бы все хвастались направо-налево. Но что-то мы не видим никакого хвастовства. Когда вот ракеты были... Там две сбили. Это туркоманы стреляли. Первая, значит, там какая-то бригада туркоманская. Тогда с Эрдоганом и возникло осложнение 27 декабря из-за этого, потому что это подчиненные турецким националистам собственные силы. А здесь кто? Я не исключаю, что это могла, допустим, американская группа пойти выставиться, спеть какие-нибудь морские котики, или не знаю, кто там морские котики, ты, по-моему, там, или британская. Пойти выставиться, отстреляться, быстро уйти. Почему нет?
Зачем?
Ну, для того, чтобы обеспечить победу под Хамой подчинений, которые союзны американцам. Это понятные военные цели этой операции. Помимо просто морального унижения Министерства обороны России и ее руководства, просто, как говорится, плевка им в лицо, Шойгу, это еще и конкретные военные задачи это имело. Вывести из строя несколько штурмовиков... В разгар боев. Это очень серьезное.
Понимаю, что у Сергея Кожугетовича очень могущественные враги. Вот прям.
Ну, на войне вообще недооценивать противника на войне – это одно из величайших преступлений полководца. Я уж не знаю, полководец ли Сергей Кожугетович.
Верховный главнокомандующий.
Но то, что недооценка была, это безусловно.
Об оценках и недооценках говорили сегодня с Максимом Шевченко. Это была программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш» политик Владимир Рыжков. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, как ипотеку могут сделать доступнее.
Недвижимость. Что-то новое.
Уже в этом году в России стартует эксперимент в области строительства деревянных домов. Покупатели такого жилья смогут брать льготную ипотеку. Государство планирует субсидировать 5% от ставки кредитования, сказал российской газете заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Окончательная ставка будет зависеть от банка, но по его оценке ипотека обойдется заемщикам с учетом субсидии в 9-10%, с минимальным первоначальным взносом 10%. Если банки продолжат снижать ставки по ипотеке, то можно будет рассчитывать и на более выгодный процент, отмечает издание. Программа субсидирования процентных ставок может привлечь в сегмент малоэтажного деревянного домостроения более 10 миллиардов рублей. Из них свыше 9 миллиардов будут в качестве кредитов, рассчитывают Минпромторги. Это позволит построить 318 тысяч квадратных метров деревянного жилья, что в свою очередь, с точки зрения чиновников, нужно для развития деревообрабатывающей отрасли. Ведомство считает, что в России, где много леса, дерево в качестве строительного материала недооценивают. В Финляндии, Швеции, США доля деревянного домостроения доходит до 80%, в Японии до 50%, отметил замминистра Виктор Евтухов и добавил, что в нашей стране доля дерева в индивидуальном жилищном строительстве составляет только 25%.
Недвижимость. Свежий взгляд.
Переломить ситуацию власти хотят не только с помощью льготной ипотеки. Готовятся также изменения в нормативных документах. Это поможет применять дерево наравне с бетоном и кирпичом при строительстве социальных объектов, школ, детских садов, а также домов для расселения из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, будут изменены строительные нормы. Сейчас в нашей стране затруднено строительство домов из дерева выше трех этажей. Их возведение требует дополнительных экспертиз и согласований. Эти процедуры хотят упростить. Минпромторг и Минстрой России заявляли о готовящихся мерах по поддержке деревянного домостроения еще 2 года назад, напоминает РБК. Власти объясняли свою инициативу.